Тема дня.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Сейчас в студии редактор отдела образования и науки газеты «Комсомольская правда» Андрей Рябцев. Андрей, приветствую тебя.
Добрый день.
Я Елена Афонина. И, естественно, что сейчас мы будем обсуждать ЧП, которое произошло в 127-й школе города Перми. Ясной картины случившегося нет. Следственный комитет и официальные источники озвучивают свою версию. Сейчас мы ее услышим от руководителя пресс-службы ГУВД по Перми Владимира Васенина.
Сегодня около 10 часов 20 минут в школе Мотовилихинского района города Перми между двумя несовершеннолетними произошел конфликт с применением ножей, в результате которого резанные раны получили, по предварительной информации, 9 несовершеннолетних и один учитель. Информация по пострадавшим на данный момент уточняется. Подозреваемые задержаны сотрудниками Росгвардии при тесном взаимодействии с полицейскими. Пострадавшие госпитализированы.
Но есть уже уточненные данные. 15 человек пострадали. Двое находятся сейчас в довольно тяжелом состоянии. Им проводится операция. Но на связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Перми Андрей Матлин. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Да, у нас очень много вопросов и о том, как развивались события, и что явилось причиной произошедшего.
Да, Андрей, здравствуйте. Вы, я так понял, уже смогли пообщаться с какими-то свидетелями всего этого произошедшего, да?
Ну, на самом деле информация разноречивая, но вот что смогу, то расскажу.
Да. Да, вот смотрите, тут очень странно. Говорят следователи, что дрались между собой на ножах старшеклассники, но при этом в списке пострадавших около 10, ну там сколько, 8 9. Человек, 9 детей. Малолетних, это 3-4 классы. Что это означает, почему так произошло?
Вот действительно очень непонятно. То есть представитель следственного управления сказал, что нападавшие задержанные, по его данным, им было одному 16, другому 17 лет, по предварительным данным. Но оба они, по его словам, получили ножевые ранения каким-то образом. Вот, но мы подъехали в больницу городскую, куда госпитализировали трех человек, учительницу и, предположительно, двух нападавших. Нам сказали там, что одному 13 лет, другому 16 лет.
Вот про среди нападавших человек 16 лет и 13 лет уже теперь, да? Еще одна версия.
Еще одна версия. Есть и третья версия. Девятиклассники, которые в компании бывают вместе с тем, кто с одним из тех, кто нападал, они говорят, что один из нападавших смог убежать все-таки. Вот такие три разречивые...
Андрей, прошу прощения, там была информация, ну, вы понимаете, что мы ее собираем из разных источников, была информация, конечно, о том, что один ученик, другой бывший ученик школы проникли с черного входа, кто-то дверь им открыл, и после этого начали развиваться все события. То есть давайте мы все-таки обозначим, вот на данный момент о каком количестве тех, кто спровоцировал это ЧП, идет речь? 2-3 человека, один человек.
В следственном управлении говорят, что это было двое нападавших. И это же рассказывают школьники 4 класса, которые находились на месте преступления.
Как они в этом классе-то оказались, эти двое нападавших? Что им там надо было? Почему учительница 4 класса пострадала и ученики 4 класса?
Ну, наверное, Андрей, это тоже сейчас неизвестно, да, это очень такая странная ситуация возникает перед глазами у всех, кто сейчас нас слушает. Вот смотрите, есть описание еще детей маленьких, которые вот присутствовали, собственно, ученики этого класса, куда ворвались эти двое нападавших. Они говорят о том, что один держал дверь, не выпускал никого, а второй бил детей по голове ножом, причем старался ударить так, чтобы с первого раза убивать. Я понимаю, что это не совсем похоже на показания маленького ребенка, да, но, тем не менее, эта информация сейчас есть тоже в различных СМИ, и мы об этом, конечно же, должны говорить. Вот, я так понимаю, что там учительница пыталась защищать детей, да, отодвинуть этих вот нападавших от своих учеников, чтобы ученики могли убежать. Я так понимаю, часть из них смогла убежать в соседнее здание торгового центра, вот, и поэтому учительница пострадала. Вот, вот что еще известно, да? Андрей, вы сейчас находитесь где?
Да. Мы сейчас находимся в техникуме, учеником которого был, предположительно, один из нападавших. И пытаемся, ну, переговорить с руководством, но руководитель всех вызвали в краевое Минобразование. Возможно, они там дают какие-то пояснения. Угу. Но вот сейчас пока ждем их.
Скажите, пожалуйста, что известно вот о том молодом человеке, о котором вы сейчас говорите? Давайте, ну, скажем, его зовут Лев, правильно?
Совершенно верно.
Да, Лев. Давайте фамилию не будем упоминать, просто Лев. Итак, он был учеником этой школы, да, 127-й?
Да, он был учеником этой школы, в 9 классе он выпустился в прошлом году, вот, и предположительно сейчас он поступил в техникум имени Славянова, в авиационный техникум. Но пока мы с руководителями техникума не поговорили, неизвестно, так это или нет. Его друзья, ну как сказать, не друзья, а ребята, которые бывали с ним вместе в компании, говорят, что он проявлял, у него были приступы агрессивности, он говорит, поговаривал о самоубийстве, он состоял на учете у психологов и в полиции на учете.
Психологов или психиатров? То есть это разные вещи. Психолог есть школьный в учебном заведении, есть, а есть психиатры, да. То есть психиатрическая, вот, собственно, диспансер, и там становится на учет. Он где состоял, вы не знаете?
Ну, как минимум точно у социального работника в школе, но кто-то из ребят говорит, что и у психиатра тоже вроде бы. Но это вот неподтвержденные данные.
Ясно, Андрей. Ну да, давайте разбирайтесь на месте. Если будет что-то известно, пожалуйста, ждем вас в прямом эфире с уточняющей информацией об этом инциденте. Сейчас нас внимательно слушает Анастасия. Это сестра одного из мальчиков, которые были вот в этом 4 классе в момент нападения. Анастасия, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
В каком состоянии сейчас ваш брат? Брат, да?
Немного отходит от шока.
Он тоже получил ранение?
Нет, он, слава богу, не получил ранение, он успел убежать.
А куда он смог, куда и в каком составе, что ли, они смогли убежать, дети? То есть это весь класс, кроме пострадавших?
Что ваш брат рассказал? Наверняка он сразу позвонил вам и начал рассказывать о том, что происходит, что произошло.
Нет, он не звонил, мы не знали об этом. Он прибежал домой, его привела мама, уже его одноклассницы с той девочкой и еще несколькими ребятами, они смогли, то есть не полным составом убежать, кто оказался, сидел с краю у двери, то есть когда нападавшие учительницу они в этот момент ранили, они отвлеклись на нее, то есть у них появилось окошко, и в этот момент несколько, они смогли сбежать.
А вот как это происходило? Как описывает ваш брат эту ситуацию? То есть заходят в класс или врываются в класс двое людей? Как они выглядели?
Они выглядели все полностью в черном. На них были черные маски, были очки. Они ворвались в класс. Первоначальная реакция, понятно, у всех был шок, то есть все были в оцепенении. Затем учительница попыталась схватить телефон, повернулась к столу, и в этот момент один из нападавших схватил ее, а второй нанес удар ножевой в шею. И в этот момент второй уже начал переходить к детям, и появилось окошечко в этот проход, то есть они смогли в коридор и вышли. Несколько, кто сидел, вот получается, как раз у стены, вот в том ряду с краю.
А эти люди что-то говорили при этом? Выкрикивали, может быть, что-то?
Нет, ничего не выкрикивали.
Настя, была информация, что потом эти молодые люди пытались заняться членовредительством, то есть теми же самыми ножами себя резать. Это подтверждается, нет? Вот рассказом вашего брата.
В этот момент брат уже убежал, то есть он не был свидетелем. Он был свидетелем только того, что вот они нанесли удар учительнице и нескольким ученикам. То есть ученики начали переворачивать парты, падали на пол, пытались как-то спрятаться, увернуться, но все равно не смогли.
Кроме учительницы взрослых в этот момент не было? Других учителей, охраны?
Нет, в классе никого, кроме на этот момент, больше не было.
А как долго по времени это происходило? Там, наверное, около минуты всего лишь, да, он застал и потом убежал?
Ну, примерно, может, побольше времени. То есть все равно он не сразу убежал. Ну, 10 лет ребенку, и все равно шок был. То есть...
Это какой раз еще, какой класс? Четвертый, да?
Четвертый класс.
Четвертый, ясно, спасибо.
Спасибо огромное. Сейчас на связи с нашей студией была Анастасия, это сестра одного из мальчиков, который вот в момент нападения был в классе. Мы продолжим сейчас обсуждение этой темы, и те, кто стали свидетелями этого ЧП, будут с нами на связи.
Тема дня.
В студии редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды» Андрей Рябцев, я Елена Фонина, и мы продолжаем сейчас обсуждать ЧП, которое случилось в 127-й школе города Перми. У нас огромная просьба к нашим радиослушателям, поскольку у нас есть и пермская редакция, издание «Комсомольская правда» и радио в этом городе вещает. Если вы сейчас обладаете теми подробностями об этом ЧП, которые, может быть, неизвестны нам, ваши дети учатся в этой школе, пожалуйста, позвоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
Единственная просьба только, вы только не пересказывайте то, что вы сами читаете или слушаете по радио, а у вас есть действительно какой-то источник там, то есть, ну, какой-то свидетель, может быть, ваш родственник, не дай бог, который попал в эту ситуацию, и он может рассказать это от первого, от второго лица, да, как бы. А то, что написано и о чем сейчас говорят по телевизору, нам не нужно, мы все это видим. Спасибо вам.
Да, ну и вот официальная информация. 15 пострадавших, 12 раненых госпитализированы, в их числе женщина-учитель. И вот эти самые двое молодых людей, 15-16 лет, насколько я понимаю, все-таки, видимо, в этой информации речь как раз идет о тех молодых людях, которые и напали на эту школу. Но, впрочем, это все уточняется.
Но при этом есть видео, где вяжут сотрудники полиции только одного человека. Он действительно поранен, похоже, скорее всего, каким-то ножом, да, и его, как бы скрутив его, приводят в скорую. Вот это видео мы все видели. Mm-hmm. Вот, то есть пока речь идет об одном нападавшем, куда делся второй. Очень много вопросов во всей этой истории. Я напомню, что Следственный комитет говорит, что якобы была потасовка и резня между двумя старшеклассниками, которые почему-то устроили эту потасовку в младшем классе, пришли в четвертый класс и начали там друг друга резать. Ну, как-то бредово, честно говоря, это выглядит. Скорее всего, больше похоже на правду то, о чем говорят дети и свидетели, да, всего происшедшего.
Вот у нас есть с тобой возможность сейчас нашим радиослушателям предложить тот рассказ, который выложила в YouTube одна из учениц этой школы во время нападения. Она также была в школе. И вот давайте послушаем, что рассказывает она.
Привет, с вами Диана. У нас происшествие в школе. Лестница у нас вся в крови, поэтому мы сейчас все торчим в спортзале. Все просто психуют. Подруга моя психует, я психую. Кристина одна не психует, похоже. Старшеклассники веселятся. Господи. Мы просто не знаем, что тут происходит. Но это просто ад полный. Даже человек, который у нас никогда не ревел, сейчас ревет просто. И в кругу друзей просто ревет. Просто тупо ревет. Я просто в панике. Все в панике, почти все в панике. Несколько секунд назад я просто тупо ревела. Я не могла успокоиться. Господи, боже мой, что с нами происходит? Сразу говорю, это не пранк. Это не пранк, нас, наверное, сейчас выводят. Ну все, пока.
Ну, в общем, это такой видеоблогер. Представляете, ну, да, ребенок наговаривает это на камеру, сидит в спортзале, ему страшно, у него вокруг еще другие дети, и они друг друга подогревают эту истерику, что как бы цепляет, да, никто с ними не работает, нет никаких психологов, которые мог бы рассказать им, объяснить, что происходит и почему не нужно бояться, что они находятся под защитой. А я так понял, их собрали просто классы все в спортзале, вот эту вот шумную толпу детскую, малышей плачущих, гогочущих старшеклассников, всех в одно помещение, и дальше что? Непонятно.
Ну, что известно вообще об этой школе? Мы спросили редактора «Комсомольской правды» Перми Анжелику Туманову, поскольку, как выяснилось, это не обычная среднеобразовательная школа, там есть и определенные углубленные изучения иностранных языков. Впрочем, дадим Анжелике самой рассказать об этом учебном заведении.
127-я школа находится в Мотовильщинском районе Перми. Это почти центр. Школа эта с углубленным изучением языков. С первого класса детки учат английский, с шестого французский. Я поговорила с мамочкой, у которой двое детей ходят в эту школу. Они очень довольны. Школа очень благополучная. Дети ходят в белых блузках, в костюмах. Очень нравится, как преподаватели относятся к детям. Очень внимательно, очень следят за физическим здоровьем детей. Очень качественно преподают предметы. Поэтому для них, конечно, шок то, что случилось.
Ну вот мы слышали рассказ об этой школе, и сейчас, Андрей, вопрос, который возникает у всех, а кто мог совершить это нападение? Поскольку нападавшим, его зовут Лев, фамилию мы специально упоминать не будем, поскольку он является пока подозреваемым.
И к тому же несовершеннолетним.
И несовершеннолетним, да. О нем есть разные сведения, естественно, СМИ тут же начали выяснять всю подноготную, и всплывают, ну, достаточно, скажем так...
Ну, такие удивительные, в общем, подробности.
Ну да, я
говорят,
выбирала
что,
слово.
Говорят, что он вроде как хорошо учился. И, в общем, у
парня
высокий,
на физических
олимпиадах. Высокий интеллект, он выигрывал физические олимпиады несколько лет назад. Но после 9 класса, как нам говорит наш корреспондент Андрей Матлин в Перми, говорит, что этот парень, предполагаемый нападавший, после 9 класса ушел из этой же школы и отправился учиться дальше в лицей. То есть получает среднее специальное образование, профессиональное. Вот. И о втором его друге, Александре, мало что известно, а точнее ничего не известно. Кто это такой, откуда он взялся? Ну, вероятно, если они действовали вместе, то, скорее всего, они учились вместе или просто тусовались, да, дружили. Разница в возрасте у них один год. Одному 17, другому 16 лет. Вот такой портрет нападавших.
Теперь давай продолжим эту логическую цепочку и перейдем к социальным сетям. Потому что, оказывается... Там может быть источник тех событий, которые разворачивались сегодня утром.
Да, этот самый Лев подписан на сообщество фанатов истории Колумбайн. Эта история уже 19 лет. Это произошло в одной из школ в Колорадо, в США. Двое подростков очень долго готовили нападение на своих одноклассников. Они собрали огромное количество оружия, несколько стволов огнестрельного, да, автоматического оружия. То есть это были реальные автоматы. Они пришли и начали просто расстреливать, как вот в боевиках в кровавых. Просто шли и стреляли по своим одноклассникам и, собственно, из параллельных классов. Было несколько десятков жертв. Вот. И эта история была очень громкая по тем временам, 99-й год, об этом сняты фильмы документальные, множество сюжетов, написано публикации, лонгридов. И это очень их массово как бы ушло в социальные сети. И сейчас очень много подростков от этого дела, ну, просто фанатеет. Я напомню, что Подмосковье не так давно, вот полгода назад буквально, в 2017 году, в начале учебного года, один из учеников, Ивантеевка, это Подмосковье, тоже пришел в школу с, хорошо, что не с огнестрельным оружием, а с, ну, с пневматической винтовкой, и то он там сумел кого-то ранить, вот, не смертельно, к счастью. А до этого, два года назад, был еще случай, когда парень в Москве, в московской школе, тоже, кстати, очень хорошо учился, подавал надежды, как это говорят, он пришел с огнестрельным оружием, ранил полицейского, одного убил и ранил там своих еще... убил учителя еще, да. Учителя убил, полицейского одного ранил и ранил нескольких одноклассников. Вот, и все эти ребята, они вдохновлены, получается, этой вот историей Колумбайн, да, и, вы знаете, это все открытое сообщество в соцсетях, дети, ну, дети, подростки, это же дети, еще пока можно их называть детьми, они подписываются, расшаривают, обмениваются между собой этим всем, то есть это все в открытую происходит, и никто за этим не следит, ну, родители по понятным причинам, а спецслужбы по непонятным причинам, мне кажется, не следят за этим, потому что это реально кровавая история, это, а вот, эти, вот эта героизация, она приводит вот к тому, к чему...
последователям.
К последователям, которые сегодня вот проявились в очередной раз.
Давай обратимся к нашим радиослушателям с вопросом, что делать вот с такими подростковыми группами в социальных сетях, такая подростковая мода на подобные движения, течения, подражания. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете ваши комментарии отправлять на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И еще один вопрос, ну, он более приземленный, более житейский, да, поскольку вот этот вопрос скорее философский, что с этим делать, а вопрос более приземленный, а достаточно ли, по вашему мнению, меры безопасности в той школе, где учится ваш ребенок? И уверены ли вы в детях, которые находятся рядом с вашим сыном или дочерью? Наверняка ведь в классе есть такой, а то и несколько детей, которые, ну, привлекают внимание каким-то странным поведением. Вот есть ли в школе такой ребенок и повышено ли внимание к нему со стороны учителя, я не знаю, может быть, психологов, которые должны работать в школе. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или присылайте сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, после которого обязательно обсудим и тему безопасности. Вот можно ли было в этой ситуации предотвратить нападение на учеников 4 класса и на именно такое развитие событий? Ну и, конечно, обсудим этот вопрос еще и с психологической точки зрения, поскольку нам без детского подросткового психолога не обойтись. Хочется понять, что движет этими ребятами, которые приходят в учебное учреждение и нападают на тех, кто заведомо слабее и младше тебя. То есть это не выяснение тех, кто тебя обидел, да, это, что называется, не драка на кулачках до первой крови. Здесь идет, ну, судя вот по тому, как развивались события, действительно как
раз... Это убийство.
Да, да, уничтожение тех, кто находится в этом классе. В студии редактор отдела образования и науки газеты «Комсомольская правда» Андрей Рябцев, я Елена Афонина, и мы вместе с вами сейчас обсуждаем нападение на учеников и педагогов школы номер 127. Нападение произошло в Перми. Сейчас, естественно, в школе не идут занятия. Около школы находятся родители и дети. Школа оцеплена, и уже заведено уголовное дело. 15 пострадавших в результате этого ЧП. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил усилить меры безопасности во всех школах Перми после этого инцидента. Андрей, ну ты буквально вот несколько минут назад начал говорить о том, что это не первые случаи, которые касаются нападения учеников школ на своих соучеников, одноклассников, ну или просто тех, кто находился в здании школы, причем не только холодным, но и огнестрельным оружием пользуются эти нападающие. Вот давайте вспомним некоторые из подобных событий.
Справка на радио «Комсомольская правда».
3 февраля 2014 года десятиклассник Сергей Гордеев с ружьем и винтовкой своего отца ворвался в школу номер 263 в московском районе Отрадное, где застрелил учителя географии. Когда к зданию подъехала полиция, подросток открыл стрельбу по стражам порядка, ранив одного полицейского и застрелив другого. Затем на место преступления прибыл отец Гордеева. Он вошел в школу для переговоров и сумел самостоятельно обезвредить сына. После этого юношу задержали бойцы СОБРа. Экспертиза признала Сергея Гордеева невменяемым. Суд отправил школьника на принудительное лечение. 22 октября 2014 года девятиклассник из «Электростали» пришел вечером в школу, чтобы разобраться с одноклассниками. С собой у него была бейсбольная бита и нож. Исполнить задуманное парню помешал пожилой охранник, который бился с подростком буквально до последней капли крови. Мужчина погиб. Убийцу задержала полиция. 5 сентября 2017 года стрельба произошла в школе подмосковной Ивантеевки. Ученик 9 класса напал на преподавателя с кухонным топориком. Затем подросток начал стрелять из пневматики и привел в действие самодельные петарды. Пытаясь спастись, три подростка выпрыгнули в окно. Преподаватель получила черепно-мозговую травму. Одна из учениц сломала позвоночник. Девятикласснику предъявили обвинение в хулиганстве и покушении на убийство. Инцидент в школе номер 127 Перми произошел 15 января 2018 года, сразу после начала уроков. По версии следствия, резне в школе предшествовала драка двоих подростков на ножах. Ученики и педагоги пытались их разнять. В результате пострадали 11 школьников и учитель. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Ну, я напомню, что сейчас цифры уточнили, и уже 15 пострадавших в ЧП, которое произошло сегодня утром. И в каждом из этих инцидентов ученики приносили в школу или огнестрельное, или холодное оружие, топорик даже вот в одном деле фигурировал. Ну, а как же тогда безопасность, которая обеспечена в школах? И, собственно, вот я не случайно сказала о том, что глава Перми поручил усилить меры безопасности во всех школах. Вот в чем это должно выражаться? Сейчас с нами на связи подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Ну вот мы уже слышали, сработала тревожная кнопка, но тем не менее школу охраняла девушка, вот как говорят очевидцы. Вообще какую-то роль играет, кто охраняет школу, как ее охраняют? Или ученик, если уж он замыслил недоброе, все равно совершит это деяние, в отличие, например, от постороннего человека, которого в школу могут и не пустить?
Вы знаете, вот сама такая идея круглосуточной охраны школьников и вообще других там дошкольных учреждений возникла после трагедии 2004 года в Беслане. Хотя, честно вам скажу, конечно, предотвратить такую трагедию, скажем, охраняя периметр 100, как была в Беслане, практически невозможно. Когда 30 вооруженных голубов, знающих свое дело преступников, скажем, штурмом берут какое-либо охраняемое заведение, школу, но количество охраняющих должно быть, ну, как минимум, взвод спецназовцев для, в общем-то, удачной, так скажем, операции. Поэтому, в общем-то, эта идея охраны школы, она возникла и была реализована как раз для предотвращения именно вот таких случаев, которые сегодня произошли в Перми и, например, был в Москве пару лет назад в Отрадном. То есть это, в принципе, скажем, уменьшит преступность среди страны самих же школьников. Для этого что было сделано? Введен постоянный пост охраны, прежде всего из технических средств. Установлены рамки металлоискателей. Для чего прежде всего? Для того, чтобы в школу ученики не могли приносить холодное оружие, травматическое, огнестрельное оружие или другое, ну, например, там, топоры или еще какие-то средства, которыми могут, скажем так, быть нанесены какие-то серьезные телесные повреждения. Должен стоять пост охраны, профессионального охранника. Часто очень делают шлюзовую систему и карточную систему. В школу может прийти только человек, у которого имеется карточка, а охранник, более того, может сличить фотографию на как бы электронном носителе, предъявляемого учеником, самим учеником. То есть другой человек, по идее, теоретически не может воспользоваться этой карточкой.
Да, но Алексей Алексеевич, судя по вашему описанию, мер более чем достаточно. Но все-таки такие случаи происходят регулярно довольно-таки. Ну, каждый год мы слышим об этом, да? А как вы считаете, в чем дело может быть? Может быть, в качестве этих самых охранников, их подготовки?
Ну, к сожалению, вот именно реализация, так скажем, закона, реализация правила у нас, как правило, всегда страдает. К сожалению, почему-то и наши законодатели, и власти к охране относятся как, в общем-то, и остальным другим неким торговым операциям. И, как правило, а в основном на школе находятся частные охранные предприятия, которые предлагают охранять за меньшие деньги. Сами понимаете, как только объявляются меньшие деньги, сразу же страдает качество. После инцидента в Отрадном, я не знаю, я в интервью одном предлагал законодателям, например, думцам, взять, например, то же самое, провести тендер на страну Государственной Думы с помощью тендера, и те, кто меньше предъявит, пусть охраняют нас, наших избранников. Но это, в принципе, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Да. Нельзя относиться к охране именно по остаточному признаку. Кто за меньше денег дал, тот и охраняет.
Алексей Алексеевич, а можно конкретный вопрос, прошу прощения, что в этой ситуации, вот именно конкретно в этой пермской ситуации мог сделать охранник? Неважно, мужчина это, женщина, профессионал, не очень большой профессионал. Что можно было сделать? Чего вот, не было сделано?
Смотрите, мы по данным имеем на данный момент, хотя я думаю, что они не конечные и далеки от истины, два человека устроили драку на ножах. То есть в школу было пронесено два предмета холодного оружия. Вот охранник на входе в школу должен был не позволить этому оружию попасть в школу. Поэтому на территории школы такая поножовщина была невозможна.
Понятно. Ну что ж, спасибо. Подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов был на связи с нашей студией. Но в дополнение еще раз напомню, что по одной из информаций молодые люди вошли через черный вход, дверь им кто-то открыл или она просто была открыта. Ну а что, еще раз возвращаясь, вот что известно о личности самого нападавшего, по крайней мере одного из них. По данным краевого главка МВД, один из зачинщиков ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Далее, что еще? Вот на фотография в соцсетях. Вот этот участник драки позирует с автоматами. Как говорят учащиеся, которые знали этого молодого человека в прошлом году. Закончил 9 класс, неоднократно оставался на второй год, должен быть в 11-м, по идее, учился плохо. Раньше не был агрессивным, вел себя спокойно в школе. Чтобы хотел кого-то убить, этого не было. Семья благополучная, однако он не раз убегал из дома. Вот что рассказывают школьники, которые знают этого льва. Сейчас на связи с нашей студией руководитель Центра кризисной психологии, член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний Михаил Хасьминский. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Я специально вот сейчас вам зачитала рассказ учеников о нападавшем. Скажите, пожалуйста, можно ли, по вашему мнению, было оградить детей, которые находились в этой школе, от действий этого ученика, бывшего? Если да, то каким образом? Вот что не выявили, что просмотрели?
Вы знаете, чтобы понять, что просмотрели, вот я слышал предыдущий комментарий, там охрана, еще что-то, понимаете, это надо, конечно, быть на месте, изучить все материалы, и тогда можно будет компетентно сказать, что можно было сделать для того, чтобы предотвратить трагедию, что нет. А я бы, знаете, что сказал, что вот сейчас вроде как такая тема горячая, а на самом деле эти темы, посмотрите, они увеличиваются и увеличиваются, и будут увеличиваться. Есть общие вещи, почему это происходит, вот о чем бы хотелось бы сказать. Вот это общее скотинивание детей. То есть не всех, конечно, а вот достаточно большой части просто перестают быть людьми.
С чем это может быть связано, Михаил Михайлович? С чем это может быть связано?
Нет, это связано с тем, что, во-первых, образование есть, воспитание, по сути, нет. Значит, родители воспитывают все реже и реже. Да и тоже не умеют, потому что уже родители те, кто попали вот в эти ельцинские годы, когда этого тоже не было. То есть вот эта преемственность прекратилась. Отношение к человеку как к образу Божьему, понимаете, который исключает все вот эти вот вещи, невозможно, потому что это личность, которую там Бог создал и так далее. То есть отношение меняется. Просто я хочу, мне плохо, я буду пить, крушить, ломать, я буду деструктивным, я буду убивать в том числе и себя. Понимаете, это все одно и то же. Это внутренняя деструкция человека. Именно эти люди выходят потом и на бунтовать против власти, понимаете? Потому что внутри них вот эта сила, она разрушает. И она разрушает, например, общество, если она направлена на общество, там, на государство. Она разрушает себя, и это самоубийство. Если она идет там на себя, она идет на другого и так далее. То есть это в принципе, сама вот эта разрушительная сила. Знаете, был такой писатель замечательный Аксаков, который... Прекрасная цитата у него есть. «Совлекший себя образ Божий, человек неминуемо совлечет в себя и образ человеческий, и возревнует об образе зверином». Вот. Вот это вот прям пророческое.
Михаил Ильич, простите, Бога ради, цитата. Защиту подрастающего поколения. Можно сказать, что мы с вами, наверное, тоже лет в 15-16 бунтарями были, и нам тоже многое не нравилось. Поэтому каждое подрастающее поколение и нигилисты, и бунтари, и отрицают все, что старшее поколение сделало, все эти ценности. Поэтому вот, не знаю, можно ли уж прям так заклеймить подрастающее поколение.
Подождите, во-первых, я не сказал про все подрастающее поколение, а я сказал именно про деструктивную часть этого подрастающего поколения. Конечно, не вся молодежь деструктивна. Естественно, что наибольшая часть деструктивна, то есть она нормальна, но она не на слуху. А деструктивная, это вот устраивают вот такие вот вещи.
Ясно. Спасибо большое за ваш комментарий. Руководитель Центра кризисной психологии, член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний Михаил Хасьминский был на связи с нашей студией.
И хотелось бы закончить такой репликой. Мать 16-летнего льва, напавшего сегодня вместе с другом на школу в Перми, отказалась навещать его в больнице. Нет, я не поеду. А зачем?
Вот ничего вот. Себе.
Это многое говорит нам о личности этого мальчика.
И о самой семье. Андрей Рябцев, Елена Фойдина были с вами.